Утреннее шоу на Радио России в Ставрополье.
Всем доброго утра и отличного настроения. В студии Евгений Мартынов.
И Юлия Судикова. Это утреннее шоу на Радио России в Ставрополье. Доброе утро.
Доброе утро. Как всегда в этом часе для вас, любимые радиослушатели, подготовили много всего интересного. Начнем по порядку. В Ставрополе прошла презентация новой книги «Атаман Николаев», посвященной известному на Кавказе казаку. Уже в апреле в Михайловске ему установят памятник. О создании книги, ее авторах и, конечно же, о самом атамане Николаеве мы поговорим с одним из авторов проекта, кандидатом филологических наук, председателем благотворительного фонда «Хопёрцы» Натальей Гребеньковой в 7.30. Не пропустите.
Хотите, чтобы о вас говорили как о человеке культурном, деликатном, с хорошими манерами? Как этого добиться, расскажу сегодня в своей рубрике «Этикетка». Не пропустите.
Ну а далее оперативные новости, лучшие музыкальные композиции. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы нам можете позвонить по номеру 29-75-75, ну или отправив сообщение на наш номер WhatsApp 8-962-440-02-43.
Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Снова так жить, чтоб с утра смеяться меркантильным скопом. Вечность расплескали к черту всю работу. Я уеду к маме сосны.
Этикетка.
Боюсь, мне придется заняться вашим перевоспитанием.
Вежливость. Лучшее оружие. С вами Евгений Мартынов. Здравствуйте. В приличном обществе существуют условности, назовем их тайные знаки, которые работают как система распознавания свой-чужой. Что же необходимо знать, чтобы стать своим? Этикет предполагает сохранение определенной дистанции между людьми как в психологическом, так и в физическом плане. К примеру, дурным тоном считается подходить к человеку со спины, читать через плечо или чужую корреспонденцию. Нарушать личную дистанцию. В европейской культуре это примерно расстояние вытянутой руки, около 1 метра. Позволительные и лишние прикосновения за плечо, локоток, пуговицу, собеседника и все в этом духе. В обществе, согласно этикету, недопустимо проявление негативных эмоций, как словами, так и через движение. Необходимо контролировать свою вербалику и невербалику. Предлагаю разобраться, какие позы и жесты являются позитивными, а какие, наоборот, негативными. Итак, к позитивным относятся ровная осанка, прямая посадка головы, раскрытые руки, открытый взгляд, располагающие мимика и улыбка, прямое рукопожатие, не вялое, но не чрезмерно сильное. Подача корпуса вперед в момент начала диалога, поддержание разговора кивком головы и взглядом. Отмечу, что их не так уж и много, чтобы запомнить, в отличие от негативных. Теперь предлагаю перейти к ним. Начнем с высокомерных поз и жестов. Их выдадут взгляд поверх очков, когда вы слушаете с закрытыми глазами или высоко закидываете голову, задирая подбородок. Теперь расскажу, как определить знаки грубости или даже агрессии. К ним можно отнести пристальный взгляд, резкое сокращение дистанции, нависание над собеседником, отсутствие реакции на обращающегося к вам человека или вообще прерывание контакта. А вот следующие знаки выдадут нетерпение, невнимание и уход от контакта. Во время разговора вы начинаете собирать бумаги, часто смотрите на часы, почесываетесь или зеваете, барабаните по столу или начинаете вертеть предметы. Эти знаки расскажут о вашей тревожности. Перечислю основные. Сидеть на краю стула, держать бумаги перед грудью, покачивать или трясти ногой, теребить или часто поправлять украшения, волосы, часто поправлять очки, ну и далее в таком духе. Невротические или глупые жесты встречаются также часто и могут быть очень разными. Человек заламывает руки, хрустит суставами пальцев, комбинирует шейную цепочку с собственным носом, кусает ногти или усы, крутит прядь волос. Подобные привычки обычно родом из детства и трудно поддаются коррекции. Они вызывают у окружающих крайне неприятные впечатления, мешают нормальному общению, следовательно, от них придется избавиться. Надеюсь, мои рекомендации будут вам полезны. Отслеживание своих поз и жестов предлагаю превратить в интересную игру с полезным результатом. Что же касается разговоров, то это тема для отдельного выпуска. Отмечу лишь, что этикет рекомендует следить за речью, говорить точно и правильно, эмоционально и образно. Расширять кругозор и список для тем увлекательных бесед. С вами Евгений Мартынов. Следите за манерами. Пока-пока.
Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе.
Возвращаемся в студию. Евгений Мартынов.
Юлия Судикова. Доброе утро еще раз, друзья.
Доброе утро. Напомни, где нас можно видеть, слышать.
И слушать, и видеть нас можно, и я бы даже сказал, нужно. Слушайте нас на радио России Ставрополье в FM-диапазоне в Ставрополе 95,6, Пятигорск 107,8, Будённовск 106,9, а смотреть нас можно на платформе «Смотрим». Можно, конечно же, на Кавказе 24, 22 кнопка в кабельных сетях и, естественно, на нашем сайте ставрополье.тв. Вы можете позвонить нам в прямой эфир по номеру 29-75-75 в Ставрополе, код города 88652. И нам, конечно же, и обязательно, и лучше всего писать на WhatsApp и Telegram 8-962-440-02-43.
Ну, а у нас в гостях к нам пришла замечательная, потрясающая Наталья Гребенькова, кандидат филологических наук, председатель благотворительного фонда «Хапёрцы», один из авторов проекта «Отчизны верный сын, казачий генерал Степан Николаев». Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Как раз-таки об этом проекте, что он включает и книгу, и возведение памятника мы сегодня подробно поговорим. Начнем с книги. Презентация ее была вот практически на днях. Что за книга?
Эта книга называется «Атаман Николаев. История казачьего генерала». И посвящена она незаурядному человеку, очень интересному исторической персоналии Степану Степановичу Николаеву, который много сделал для того, чтобы на территории Предкавказья, именно в частности вот здесь, где сегодня Ставропольский край находится, появилась российская государственность и закрепилась.
Удивительно, и ведь эту фигуру-то мало кто знает, особенно среди молодежи.
Да, как так получилось? Потому что одних казачьих генералов мы знаем, и даже какие-то факты биографии в школе и в университете изучаем, да, я сейчас не говорю именно про историческое направление подготовки студентов, да, ну, в общем, да, как часть общего нашего образования, а другие как-то так вот несослуженно, мне кажется, забыты стали.
На самом деле, чем больше историю изучаешь, тем больше понимаешь, сколько же было удивительных людей, вот действительно государственников, преданных Отечеству. Мы поэтому и назвали так проект «Отчизны верный сын». Вот. Uh-huh. А Степан Степанович всю свою жизнь посвятил служению России, Отечеству. Он участвовал в Отечественной войне 1812 года, и он был боевым офицером, и... В общем-то, вся его жизнь, она вот как, ну, легла на этот алтарь. И да, он был забыт незаслуженно, потому что, ну, в основном на слуху там, особенно вот что касается нашей, да, истории здесь, Кавказская война, там, Ермолов, там, Вильяминова еще более-менее знают, а Николаев, вот удивительно. Хотя ведь он жил прямо вот здесь, он у нас здесь похоронен. То, что сегодня вот называется город Михайловск, это станица Михайловская, которую он сделал столицей огромного региона, протяженного кавказского линейного казачьего войска, когда он был наказным атаманом этого войска, простирающегося от Моздока до Усть-Лабинска, он перенес из Пятигорска столицу этого территориального образования в станицу Михайловскую. Возможно, и это тоже отчасти послужило в дальнейшем тому, что Михайлов стал городом.
Какие мы еще факты биографии о нем можем сегодня рассказать? Может быть, в процессе создания книги вы вот, да, знали биографию, да, как казачка, да, но, может быть, какие-то факты, какие-то нюансы вы для себя тоже открыли?
Ну, начнем с того, что книгу у нас эту написал Владимир Александрович Колесников, известный ученый, кандидат исторических наук. На Ставрополе его знают как кавказоведа и казаковеда. Много уже из-под его пера вышло таких изданий. Мы поэтому... Позвали его в нашу команду, к счастью, он откликнулся как компетентный в этой области человек. И вот биография самого Николаева. Ну, она, в принципе, хорошо известна была историкам. Если в двух словах, вот вкратце, он донской казак, родился в станице Скородумовской в 1789 году. И, кстати, в этом году, в 24-м, 235 лет со дня рождения Степана Степановича и 175 лет со дня его смерти. Вот так совпало. Он начал очень рано свою военную карьеру, как, в принципе, все казаки. В 14 лет он уже начинает службу простым казаком и быстро производится в урядники. В 20 лет он уже попадает в юнкера, в лейб-гвардию. Это привилегированная кавалерийская часть в Санкт-Петербурге. То есть то, что мы сейчас бы назвали ФСО, там, да, ну, личной охраной высших государственных лиц. Да. И лейб-гвардейцы были мобилизованы потом для охраны Финского залива. Поэтому вот корнетом, юным молодым человеком, он уже вовсю служит, уже участвует в боевых действиях. Потом начинается война с Наполеоном, где он, опять же, оказывается вот на самом острие, на передовой. Лейб-гвардейцы первыми встречают французов, которые форсировали Неман, реку. И уже там Степан Степанович встречает неприятеля. Дальше он воюет в авангарде, он молодец, он отличается храбростью, он получает награды, как и ранения тоже. И замечает его император Александр I. А у него, помимо там орденов, медалей различных, у него наградное оружие, золотая шашка с надписью «За храбрость». И потом он...
Как... Такое оружие просто так ведь не давали.
Конечно, да. То есть там были... Я очень кратко рассказываю. Лейб-гвардейский полк спас жизнь императору лично. Там было такое сражение достаточно известное. О нем много написано. И его производят в дворянство. Вот. Он получает потомственное дворянство за вот эти отличия. Дальше он в 47 лет оказывается здесь, на Кавказском фронте, который, как известно, был фронтом геополитического противостояния России и Турции. А если копнуть глубже, то Великобритания
подслуживала. Закоперщик был основной.
Да. Так что да, с Западом ничего не меняется, да, практически.
Ничего, да.
Вот. И Степан Степанович в 1837 году становится наказным атаманом. Наказным — это значит назначенным, не выбранным, да, Кавказского линейного казачьего войска. Большого вот этого образования, которое удерживало этот Кавказский фронт. Надо сказать, что вот с этого момента начинается наша область исследования, потому что все, что мы знали о нем раньше, ну, как бы более-менее было освещено в научной литературе. А наш проект внес впервые в научный оборот какие-то факты в его биографии, потому что Владимир Александрович Колесников обратился как опытный исследователь в архивы. Он выезжал, он работал у нас в Ставропольском архиве, он выезжал в архив Москвы, работал в Российской государственной библиотеке. Он ездил в Осетию, там в Центральном архивной службе Северной Осетии работал. И мы заказывали еще документы из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Масштабная работа.
Да, то, что нам говорил Владимир Александрович, мы как бы это делали. А вот в рамках проекта при поддержке фонда президентских грантов, благодаря им, удалось отсканировать более, ну, если не совру, 159 или 160 редчайших страниц архивных листов из архивных дел XIX века, которые были впервые введены в научный оборот. Ну, среди них, например, никто никогда не видел личную подпись, да, вот его автограф, факсимиле. А, например, герб его, вот этот дворянский герб потомственный.
А какой у него дворянский титул был присвоен?
Ну как, он был потомственным дворянином, вот возведен с потомством в дворянское Российской империи достоинство. Mm-hmm. Как бы он имел право, уже его дети в дальнейшем оставались дворянами. И император жалует ему герб. У герба было геральдическое описание, вот это вот все Владимир Александрович нашел. И мы это внесли в книгу. У нас здесь есть цветная вкладка, на которой, значит, этот герб можно увидеть, можно познакомиться. Но помимо книги, вот эти все документы, любой желающий может их увидеть на сайте «Атаман Николаев РФ».
Можно я,
да, конечно. Мы создали портал, где мы, в общем-то, выложили, ну, все издания на эту тему, да, об этом периоде историческом, о самом Николаеве, где что-то было. Наша книга доступна там, в виде электронной книги. И там можно прочитать, открыть буквально каждую страничку, увеличить и посмотреть в хорошем качестве, в хорошем разрешении. Все эти документы лежат для особо интересующихся, кто углублённый.
Подтверждаю, здесь есть исторические иллюстрации, здесь есть портреты, которые в цветном виде в этой книге. Здесь, конечно, очень красочное оформление.
Да.
Всем рекомендую познакомиться.
Хотя вот книга, она уже у нас вот в печатном виде стала библиографической редкостью, поскольку мы ее по условиям грантодателя передали весь тираж, 700 экземпляров, мы передали в библиотеке Ставропольского края и в школы, где есть казачьи кадетские классы также. Вот. Значит, книга у нас доступна, как я уже сказала, в электронном виде на сайте «Атаман Николаев РФ». И у нас есть энтузиаст, волонтер, большой друг нашей команды, казак Александр Печников, который в Телеграме ведет канал «Казачьи аудиокниги» и записывает как волонтер вот такие вещи. И там можно найти этот канал и слушать в удобном формате. Аудиокнига у нас тоже есть.
А как написана она? Как художественное произведение или...
Как исторический?
Вот, что
она
это, да?
Написана как научное издание. Здесь есть все ссылки. Вот все, что Владимир Александрович проштудировал в архивах. Все. Лист, дело, номер, опись. То есть все подтверждается научными данными. Но у Колесникова, надо признать, отличный слог. У него такой живой язык, публицистичный. Поэтому она читается легко. И детям, ну, как бы так скажем, наверное, возраста 12-15 лет будет интересно. То есть она читабельна для обывателя.
От замысла до воплощения. Как много времени прошло?
Наш проект начался в 23-м году в феврале. И вот в 24-м году, в 30 апреля он завершается. Угу. То есть можно сказать, год и два месяца мы к этому шли.
Достаточно быстро, если вы говорите про архивы, с которыми приходилось работать,
такую
запрашивать.
Такую работу кропотливую.
Ну вот, наверное, с этим мог справиться только профессиональный ученый, потому что 10 месяцев он работал, не покладая рук. Он ездил, он писал, он читал, значит, эти архивные листы приходили, мы ему сразу же их высылали, он их отсматривал, то есть переписка с архивами вела. Работа была очень напряженная. Параллельно с этим мы начинали уже делать сайт, и мы взаимодействовали, естественно, с живой целевой аудиторией. Это казачьи кадетские классы и жители, которые интересуются краеведением. Мы провели 9 экскурсий, которые, значит, были по Ставрополю, по Михайловску, как месту, где 11 лет прожил Степан Степанович. Ну как, он жил и в Пятигорске, и в Ставрополе в какие-то периоды из этих 11 лет. Но он очень любил Михайловск. Он сделал...
11 лет, да, прожил
да,
здесь?
Да, здесь, в этом регионе.
Уже после французских войн, да? Вот
да.
Как
да.
был назначен сюда.
Да. Он здесь завещал даже себя похоронить. Он не вернулся на Дон. Поэтому мы с гордостью можем с чистой совестью говорить, что это наш земляк.
А войско стояло здесь, в Михайловске?
А здесь был Ставропольский полк. Ну, то есть войско было протяженное, оно было очень длинное. Но от, скажем так, вот у Слабинска до Моздока это 1100 верст.
Ну, он командовал всем войском,
всем
да?
Всем войском. Он в себе сочетал две функции. То есть руководитель войска, да, боевой генерал. И ну, в то же время он был гражданский администратор. То есть здесь он уже не бегал с шашкой, как это было там, да, ранее в его военной карьере, в войне с Наполеоном и так далее. Он был управленец. Он командовал какими-то военными действиями, войсками. И в то же время он занимался... Его задача была сделать так, чтобы здесь началась гражданская жизнь, чтобы здесь закрепились...
А, то есть не только войском, да, а
только,
в принципе
конечно.
И гражданскими
да.
уже, то есть как бы такой, по сути, генерал-губернатор, да?
Да, а так часто было. То есть именно военный управитель, скажем так, он зачитал в себе и вот эти гражданские функции.
Тем более здесь, на Кавказе, тем более период Кавказской войны. А в чем он отличился, может быть, в Кавказской войне?
Вот его... Мы можем... Наверное, главные заслуги, которые вот мы восстановили эти 11 лет, посмотрев документы, значит, сделали вывод, что он, во-первых, он заложил основу управления регионом. Все последующие наказные атаманы после него уже получили готовую схему вообще, как работать, как управлять. Им ничего не надо было делать, просто брать и пользоваться тем, что сделал Николаев.
То есть шикарный управленец оказался.
Да, он выстроил идеально работающий механизм вот такого большого региона. Значит, как это происходило, да? Казаки основывали укрепления, а потом уже заселялись переселенцы там с Курска, Белгородчины, с Воронежской области. Ну, это были в основном крестьяне-однодворцы, там беломестные крестьяне. И они обучались вести как бы боевые действия, вести защитные какие-то, как защищаться. Их казаки учили, казаков дальше двигали, как профессиональных военных. Дальше по линии они следующие территории осваивали, а переселенцы закреплялись и уже несли вот эту вот службу строевую. Они им сделали какие-то посты кордонные, прогонные, ведь помимо боевых действий, что они делали? Они сопровождали почту, людей, которые приезжали, грузы.
Это же кормить нужно войско, как минимум.
Конечно.
Войско без
Поэтому,
еды, это не войско.
Да, они должны были жить. Они должны были...
Логистика, как сейчас принято
Конечно.
Говорить.
Конечно. Вот они основывали станицы, начинали распахивать поля, сами себя кормить, обеспечивать. Ну и вот, вот этот большой регион, он действовал. Николаев, его большая заслуга в том, что он вот очень умело превращал вот эту вот военизированную структуру, чтобы она прорастала в гражданскую жизнь и закреплялась. В частности, он озаботился вопросом образования населения. Во-первых, крестьяне часто были необразованы, не умели читать и писать, а они должны были на каком-то кордонном посту элементарно прочитать. Урядник должен был открыть, дать донесение, прочесть, что им вообще надо делать. Это грамотность. Поэтому создается в Михайловске школа урядников, где... людей учат элементарно читать и писать, учат детей этому. Ну и к ней какие-то прилагаются, да, навыки, боевые науки, гражданские специальности и так далее. То есть мы можем его смело назвать проводником просвещения и образования у нас в регионе. Потому что он понимал, что все войны когда-то заканчиваются, начинается мир, и люди должны найти где-то здесь себя.
Себя в мирной жизни,
да,
конечно.
Да, да.
А вот с генералом Ермоловым, как раз гораздо более широко известным на Ставрополье, да и вообще в стране, а это вот в одно же время происходило? Они были знакомы, это же практическое руководство было.
Да, они, во-первых, все войсковое. Эти генералы, все генералы Кавказской войны, они прошли школу войны с Наполеоном. Они все так или иначе пересекались, они все друг друга знали. И были проводниками вот этой вот, ну, установления российской государственности, скажем так, да, присоединения этой территории раз и навсегда, чтобы закончились все эти политические инсинуации. А Ермолов известен. Ермолов, мы понимаем, да, что он прекратил там работорговлю, он проложил дороги, он заложил основы здравниц, которые у нас сегодня есть на Каменводах, да, и, ну, сегодняшних Каменводах, как бы мы сказали. Николаев, это была... тоже фигура такого же уровня, которые, в общем-то, здесь делали инфраструктуру. Они это строили. Вот. А мы говорим о генералах Вильяминове, Головине, Раевском, Грабе. То есть все эти люди, они так или иначе, конечно, известны и историкам, и краеведам. И вот эти части регулярной армии вместе с казаками. В чем вообще заключалась суть усмирения Кавказа? Да, сегодня мы говорим, что где-то это было, может быть, чрезмерно жестко, где-то, ну, такое было время, такое было геополитическое противостояние. Их задача была одна – сделать так, чтобы здесь установился мир, установились регулярные части.
На долгие годы.
Да, на долгие годы. Можно сказать, благодаря этим людям здесь сегодня живем мы, здесь сегодня есть Россия. В этом их главная заслуга. Поэтому наш проект предусматривал вот широкий рассказ, историческое просвещение молодежи, в принципе, да, населения Ставропольского края, чтобы мы вспомнили этого человека как одного из вот этих вот людей, все его заслуги. Поэтому этим стала книга, экскурсии, которые были проведены. Кстати говоря, экскурсии мы писали эксклюзивно для проекта. Они абсолютно новые. Вот наш член проектной команды, гид, Евгений Шуняев, он сделал экскурсию по Михайловску. Нет ни одного гида, который водит экскурсии. Mm-hmm. Все удивлялись и думали, а что там вообще смотреть? А есть что? Есть что рассказать, да, об этой станице в прошлом славной, где было много десятки георгиевских кавалеров, о чем мы сегодня плохо помним, к сожалению. И помимо вот этих экскурсий, значит, и сайта, и книги, вот всего того, что было включено в наш проект. Помимо этого проекта, наша команда, благотворительный фонд «Хапёрцы», стал инициатором установления бюста памятного в городе Михайловске. А бюст мы планируем поставить, как бы благодаря нашим большим друзьям, большой команде. Это межрегиональный фонд «Наследие империи», Леонид Петрович Решетников, генерал, известный в России, да, патриот, который, значит, проспонсировал этот бюст, и его... Этот бюст изготавливается, он уже готов в глине. Вот, кстати, в нашей книге есть снимок, я пока найду.
Да, я видел там.
Да, как он выглядит у нас в глине. Очень красиво получается, очень исторически достоверный. А он в мундире лейб-гвардейца, кстати говоря, здесь, да, не в казачьей черкесской, хотя и такой портрет тоже есть. Вот, благодаря наследию империи бюст будет изготовлен. И мы очень, конечно, благодарны за поддержку Игорю Владимировичу Серову, главе администрации Шпаковского муниципального округа, который поддержал нашу инициативу, и будет установлен этот бюст, ну, дай бог, в городе Михайловске рядом с многопрофильным техникумом, который, кстати говоря, носит имя атамана казачьего генерала Степана Николаева.
Это тоже в связи с проектом, или это было несколько раньше, он стал носить его имя?
Да, имя техникума было присвоено раньше, потому что, ну, казаков города Михайловска, вот наших стариков, дедушек, их всегда волновало признание Степана Степановича, они всегда хотели увековечить его имя, и вот в нулевые годы, скажем так, когда техникум, ну, там были свои перипетии, там закрыть хотели это учреждение, все, его отстояли и присвоили ему имя Степана Степановича. Таким образом, как бы оно уже тогда в лету не кануло. Вот интересный, кстати, факт, что вообще такого уровня люди не всегда известно даже, где похоронены. Вот в связи с перипетиями там гражданской войны, революции и прочего. Вот в 1974 году, когда прокладывали водопровод в городе, в Шпаковском селе тогда, на тот момент, экскаватор поднял вот эту гробницу, гроб. И таким образом нашли останки Степана Степановича.
То есть надгробия уже не было? Было непонятно, да, кто там лежит?
Да, непонятно. Вот собрались, начали исследовать и поняли, что генеральский мундир, эполеты, то есть, ну, кто это может быть? Ну, такого уровня генерал-лейтенант был у нас только один. Здесь это был Николаев, установили его личность. Эполеты, кстати говоря, хранятся в музее имени Завгороднего в Михайловском городском. Это, кстати, тоже партнер нашего проекта. Мы сняли фильм о поисках, документальный фильм об нашей книге, вообще об Атамане Николаеве. Так и называется этот фильм. Он тоже есть на сайте нашего проекта. Можно зайти в разделе «Видео» во вкладке «Посмотреть». И вот в этом фильме мы, музей нам позволил, значит, отснять эти уникальные палеты. Мы прикоснулись вот к этой исторической тайне, к эпохе.
А перезахоронен он где?
Там же, можно сказать, то есть, ну, в тот момент, ну, подумаешь, там, царский генерал, кому он был нужен, вот, грубо говоря. Просто немного отступили вот от этой трассы, где велась труба, там же похоронили. И вот силами казачества была поставлена, ну, так скажем, как облагороженная могилка, вот, с его надгробием, там сделано портрет его на этом надгробии, она есть. Это место, скажем так, на территории, сегодня там пост номер один, юнармия. Вот во дворе этого здания эта могилочка есть, за ней ухаживают, молодежь приходит, вот студенты техникума многопрофильного, казаки Михайловского станичного общества, в общем-то, ну, горожане, все ухаживают и следят. Вот. Ну, мы надеемся, что еще будет бюст, и вообще будет тогда навеки да, удостоена эта память, увековечена. Мы будем тогда счастливы.
Возвращаясь к экскурсиям, как на них можно записаться, или могут ли это сделать простые жители, горожане?
Ну, экскурсии у нас проходили в течение года. И, в общем-то, записаться было несложно. Мы везде в соцсетях об этом говорили, мы приглашали, мы рассылали письма в школы, и откликнулись, конечно, люди, потому что экскурсии были совершенно бесплатные. Благодаря поддержке фонда президентских грантов. У нас были автобусные поездки по окрестностям, где когда-то стояли вот казачьи посты, которые имеют отношение к Кавказскому линейному войску вот при Николаеве. Сейчас, в данный момент, экскурсии по проекту завершены, но мы не прекращаем нашу просветительскую работу, и ведет работу гид Евгений Шуняев, можно найти его.
Если какое-то образовательное учреждение к вам обратится, то эту экскурсию они вполне могут получить, да?
Или... Да, конечно, можно вот зайти на наш сайт «Атаман Николаев РФ», увидеть там контакты и выйти на меня, и все обсуждаем, и все можно сделать, как бы договориться, конечно.
А сколько людей посетили экскурсии? Кто были эти люди? Это было казачество, или это были все заинтересованные, или это вузы?
Школьники. Ну, поскольку, да, кадеты. Целевая аудитория нашего проекта – это казачья молодежь, ну, в первую очередь, потому что они изучают историю казачества. Но у нас и просто были обычные классы, мы никому не отказывали. Это были студенты многопрофильного техникума Михайловска, это были воспитанники казачьих кадетских классов, военно-патриотических клубов Ставропольского края. А вот. Ну, в частности, больше всего Ставрополь, Шпаковский район, вот наши все здесь станицы, хутора. Вот, Верхнерусское село активно участвовало в наших экскурсиях, кадетская школа участвовала, 41-я школа города Ставрополя. Ну, то есть мы брали класс и шли, и гуляли по улицам, показывали, рассказывали. Или ехали на автобусе. И также мы бросали клич в соцсетях, вот кто на нас был подписан, потому что жители, интересующиеся краеведением, да, кто на это... Кто этим интересуется, тот, естественно, подписан на подобные паблики. Они видели, что мы объявляли экскурсию, у нас были квесты, кстати, в игровой форме, и они присоединялись, поставляли заявки, что они придут, и приходили, и мы тоже гуляли, бродили, показывали, играли в квесты, в такой вот в игровой манере изучали историю. Ну, порядка, сейчас мне трудно сказать точную цифру, ну, наверное... Около 500 человек было охвачено вот этой
экскурсией пешеходной, подразумеваются, да?
Да, да.
А какой-то, какая-то локация, сколько, насколько это большая, сколько мест можно было посетить, ну, и что именно можно было вот, значит, узнать, увидеть?
Да, город Ставрополь – это наш исторический центр. Здесь достаточно много есть о чем говорить и смотреть, о хоперских казаках, основателях. Вот,
То есть не только Михайлов, да, еще Ставрополь?
Да, в Ставрополе были экскурсии. Были экскурсии в Михайловске. Это тоже центр в основном города Михайловска. Ну, и не только, потому что мы охватывали там Михайло-Архангельский собор. Там икона есть, мощи святого апостола Варфоломея, частичка мощей покровителя терского войска. Там был выстроен такой у нас логистический маршрут пешеходный. Это старые улицы с мощением сохранившимся, старые дома, которые представляют собой хаты казачьи с погребом, ледником, там, с забором из камня пластушки. Как бы вот где такое мы нашли, где такое сохранилось, вот Евгений показывал эти вещи. И автобусные экскурсии у нас заключались в... Это был маршрут в станицу Рождественскую, где у нас есть храм Рождества Пресвятой Богородицы, старинный, деревянный, построенный без гвоздей, без фундамента. Вот такой памятник деревянного зодчества нашего казачьего православного. А, кроме этого, есть там курганы. Ну, курганы, понятно, они скифосарматские, но они использовались как природная возвышенность, на которой, если ты еще и сидишь в седле, на коне, достаточно далеко, очень хороший обзор, далеко видно. И мы говорили там об этих постах, мы смотрели там тоже старую дорогу мощеную, которая вот там в поле, в степи сохранилась, недалеко от станицы Рождественской. Ну, то есть достаточно интересно наши окрестности, наши места, связанные с историей. Мы посетили.
Да, я бы вот сейчас сижу и думаю, да я бы с удовольствием сам посетил эти хаты с погребами и мощеными улицами. Я тоже теперь даже не могу представить, где-то они у нас есть.
Ой, да, это вообще такая машина времени. Вот понимаете, когда ты идешь, и казалось бы, вот она там, вот такой-то магазин, супермаркет. Чуть не сказала название, думаю, это будет рекламой в эфире. Ну да, мы все привыкли, да, что вот мы идем, а мы не понимаем, что даже та же трасса Ставрополь-Ростов, вот, ну, на Ростов, это Черкасск тракт, практически по этой же дороге, которая сейчас заасфальтирована, ехали эти разъезды, да, возилась почта, там, Лермонтов тот же по ней путешествовал. Это все история. Если немножечко включить музыку, фольклор казачий в машине и поговорить об этом, да, с гидом-экскурсоводом, то ты представляешь себе это все воочию.
Наталья, большое спасибо, что сегодня пришли в нашу студию. К сожалению, время нашего эфира ограничено, так бы еще и рассуждали, и слушали, конечно же, вас. Напомню, что в гостях была Наталья Гребенькова, кандидат филологических наук, председатель благотворительного фонда «Хоперцы», один из авторов проекта «Отчизны верный сын», казачий генерал Степан Николаев.
Спасибо всем и вам тоже за приглашение.
Это было утреннее шоу на Радио России Ставрополя. Мы не прощаемся. В 11:10 программа «Говорим сегодня». Тема разговора – проект «Цифровая кафедра», который дает возможность всем студентам из КФУ вместе с дипломом о высшем образовании получить дополнительную квалификацию в области IT на бесплатной основе. В гости ждем Оксану Мезенцеву, кандидата физико-математических наук, доцента, зампроректора по образовательной деятельности СКФУ.
Будет интересно, присоединяйтесь к нам.
Не пропустите и до скорого.
Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе.
Подарим хорошее настроение, положительные эмоции, обсудим интересные темы.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
По будням в 7:10. Не пропусти.